В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре понедельник, 29 мая. Мы возвращаемся в эфир. И сегодня в течение часа говорить будем о таком. Что происходит в подвергающейся обстрелам Красногоровке?
Я вважаю, что это теракт. Это теракт против местного населения города Красногоровки.
Лисичанск без воды. Что дальше?
И тут же там через два часа и министры, и замминистры все прилетают и как-то решают эту проблему.
И почему воспитанник интерната не захотел покидать родной Донбасс?
Все уезжают на эту пятницу. Ну, тут крах драет.
А в студии мы обсудим возможную смену позиции американского президента Дональда Трампа по Украине. Американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон инициирует закулисные мирные переговоры с Россией по вопросу Украины. Хотя еще в марте на встрече с Ангелой Меркель Трамп заявлял, что США не видят смысла вмешиваться в нормандский формат. Связано ли это с недавней встречей Трампа с лидерами Большой Семерки, ЕС и НАТО? Не начинается ли пресловутая большая сделка по Украине и какой она может быть? Сегодня у нас в гостях журналист-международник Алексей Кафтан, эксперт московского центра Карнеги Андрей Колесников, а также американский политолог Питер Залмаев. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Система жизнеобеспечения Красногоровки, пострадавшей в результате обстрелов пророссийских сепаратистов, в эти выходные работают в штатном режиме. Об этом на своей странице Facebook сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко. Он добавил, что в городе продолжаются ремонтно-восстановительные работы поврежденных инженерных систем. В совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что из-за обстрела этого населенного пункта были ранены 8 гражданских, повреждены несколько домов, больница и школа. Были также проблемы с водоснабжением. 7 военнослужащих вооруженных сил Украины были ранены и травмированы в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, пророссийские сепаратисты около полусотни раз открывали огонь по украинским военным, используя запрещенное минскими договоренностями оружие. Большая часть обстрелов зафиксирована на Приморском и Донецком направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Головною гарячою точкою вчора було Кримське. Донецький напрямок. Дуже неспокійно вчора було під Авдіївкою та на сусідніх рубежах. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії вчора розгорнулися в Красногорівці.
В свою очередь, в группировке ДНР обвинили украинскую сторону в обстрелах Красногоровки. Луганские сепаратисты заявили об обстрелах Первомайска со стороны вооруженных сил Украины. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят переговоры в Версале под Парижем. Это первая встреча двух лидеров после победы Макрона на выборах. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что главными темами переговоров будут борьба с терроризмом и двухсторонние отношения. Макрон ранее заявил, что будет вести с Владимиром Путиным требовательный диалог, который не предусматривает уступок по вопросу действий Москвы в Украине и в Сирии. Защита экс-президента Виктора Януковича планирует заявить ходатайство о допросе президента Петра Порошенко, секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова и экс-премьера Арсения Яценюка. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк. Оболонский районный суд Киева сегодня продолжил подготовительное заседание по делу о совершении государственной измены экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Как известно, в деле фигурирует письмо Януковича от 1 марта 2014 года к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Аналогичное письмо бывший лидер Украины направил Совету Федерации России. Подробнее слушайте далее в нашей программе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 30 мая, на Луганщине и Донеччине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 27.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. В Красногоровке Донецкой области продолжаются ремонтные работы после обстрелов, которые произошли в минувшие выходные. Напомню, накануне город подвергся артиллерийским ударам. Были ранены 8 гражданских жителей, повреждены дома, больница и школа. В городе пропала вода, так как был поврежден водопровод и канализация. О том, какая ситуация в Красногоровке сейчас, мы расспросим менеджера по коммуникациям международной гуманитарной миссии АДРА Максима Кицюка. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Максим, я знаю, что вы сегодня были в Красногоровке и доставляли местным жителям питьевую воду. Расскажите, насколько велика потребность в ней и какова ситуация с водоснабжением там сейчас?
Ну, смотрите, вчера поступила информация про то, что водоснабжение техническое было уже восстановлено, поэтому более-менее сегодня спрашивали у местных жителей, и было сказано, что уже техническая вода есть, но довольно грязная, такая черноватого цвета, как говорят, мутная. А потребность в питьевой воде довольно велика. Мы привезли и обеспечили на сегодняшний день водой порядка 1500 человек. И сейчас уже возвращаемся обратно и планируем, наверное, в ближайшем будущем приезжать еще с подобными доставками. Общались с людьми, у которых вчера пострадали дома от обстрелов. Этим людям оказали адресную помощь. Ну, в принципе, город оживает потихоньку. Видно, что идет восстановительные работы интенсивно. Восстанавливали при нас. Мы проезжали блокпосты, которые на въезде в Красногоровку. Видно, что в школе ведутся ремонтные работы, которые вчера вот показывали по видео, которое горело, которое там окна повыбивали и так далее. То есть ситуация потихонечку стабилизируется.
Максим, а какое ваше общее впечатление от Красногоровки? Какое настроение у местных жителей? Жаловались ли они вам на что-то?
Ну, я уже больше года работаю в том числе в Красногоровке. И, в принципе, у людей там активных жалоб как таковых уже нет. То есть люди уже довольно безразлично относятся, вот особенно вот в фронтовых населенных пунктах, типа Марьинки, Красногоровки и так далее. И в основном люди хотят, как они себя позиционируют, то есть они хотят просто мира. А с какой стороны будет предоставлен этот мир, они активно не заявляют. Поэтому часто мы долго с ними говорим о том, какие были причинно-следственные действия, почему это все произошло. И ну, потихонечку объясняем, что мир наступит только тогда, когда каждый начнет что-то менять. И тогда все поменяется.
Спасибо большое. С нами на телефонной связи был менеджер по коммуникациям международной гуманитарной миссии АДРА Максим Кицюк. Социальные объекты, которые были повреждены в ходе обстрелов в Красногоровке, как раз готовили к модернизации. Об этом нашему корреспонденту сообщил глава Красногоровской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук, инспектируя накануне разрушения. Обстрел окраин города на тот момент еще продолжался.
Лікарня планувалася термомодернізація, школа планувалася під базову школу капітально встановлювати її. Оце такі ушкодження отримали. Також отримали спортзал місцевий. Всі обстріли велися по соціально значимим об'єктам. Ні один снаряд не впав на військові позиції. Я вважаю, що це є теракт. Це є теракт проти місцевого населення міста Красногорівки. Ну от ви чуєте, зараз почався обстріл. Поки б'ють по окраїні міста, це Борисовка, Чайковського. Це закінчуємо, тому що може бути гірше.
Компания ДТЕК разгрузила первое судно с антрацитовым углем из ЮАР, который должен стать альтернативой добываемому на неподконтрольной территории. В то же время народный депутат Борислав Береза заявляет, что энергетики продолжают использовать дешевый контрабандный уголь из Ордло, выдавая его за импортный. Министр энергетики Игорь Насалик утверждает, что ввести уголь с оккупированной территории даже транзитом через Россию невозможно. Его тут же опознают и конфискуют. О поставках импортного угля в Украину и о возможности контрабанды топлива из Ордло в материале Дмитрия Донского.
Электростанции частной компании ДТЭК переходят на южноафриканский уголь. Первое судно из ЮАР разгрузили в порту Южная Одесса. 75 тысяч тонн антрацита было разгружено всего за 59 часов, сообщает пресс-служба компании. Сколько еще кораблей с углем из ЮАР прибудет в Украину? Насколько его хватит? Почему отдали предпочтение углю из ЮАР? И почему компания не переходит на украинское топливо? Все эти вопросы мы задали компании ДТЭК, но ответов пока не получили. Славянская ТЭС, принадлежащая другой энергетической компании «Донбассэнерго», пользуется контрабандным углем из Ордло. Такое заявление сделал народный депутат Борислав Береза, ссылаясь на собственные источники. Министр топлива и энергетики Игорь Насалик утверждает, что ввести уголь с оккупированной территории невозможно.
Кожне вугілля, незалежно з якої шахти воно буває, як відпечаток пальця, вона має свою геологічну структуру. І тому будь-яке імпортоване вугілля, яке входить в Україну, воно буде підлягати відповідно хімічному аналізу. І в випадку виявлення походження вугілля зони ОРДЛО, ще раз хочу наголосити, просто буде конфісковане.
На своїй сторінці в соцсети Борислав Береза даже виложив фотографії з угольних складов Славянської ТЕС, на яких знаходиться, по його словам, уголь з окупованих територій. Народний депутат утверждає, що із ОРДЛО поставляють дешевий контрабандний уголь. Или выдают его за импортный.
Я считаю, что господину министру было бы неплохо взять машину или самолет, или вертолет, прилететь и посмотреть, что происходит там на самом деле. Потому что это фактически посягательство на блокаду, которая сейчас существует. Что то, что происходит сейчас, это попытка получить сверхприбыль, приобретая уголь на территории, временно оккупированной российскими войсками и захваченной сепаратистами, и получая за него деньги по тарифу Роттердам плюс, а иногда значительно больше.
На Славянской ТЭС уголь из Кузбасса, утверждает коммерческий директор «Донбассэнерго» Олег Ларионов. Правда, его пока не знают, как использовать, боятся повредить котлы.
Справа в тому, що кожне вугілля, незалежно з якої шахти воно буває, як відпечаток пальця, воно має свою геологічну структуру і свої знаки. Тому будь-яке імпортоване вугілля, яке входить в Україну, воно буде підлягати відповідно хімічному аналізу. І в випадку виявлення походження вугілля з зони ОРДЛО, ще раз хочу наголосити, просто буде конфісковане.
В «Донбассэнерго» вважають, що завозити уголь по морю не рентабельно. Затрати не покроються нинішніми тарифами на електроенергію. В то же время ДТЕК вибрала уголь із ЮАР як найбільш приємливий варіант. Чому такі різні рішення у владельців електростанцій зі схожими характеристиками, вырабатывающих электроэнергию по одному тарифу? В ближайшее время мы постараемся разобраться в этом вопросе. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
До войны в специальной общеобразовательной школе-интернате города Горска и Луганской области училось больше 200 детей с особенностями умственного развития. Сегодня воспитанников почти вдвое меньше, но некоторым ехать некуда. Родители остались на оккупированной территории. Один из таких детей – 12-летний Виктор Широчин. Ему предлагали жить в Одессе у Черного моря, но мальчик захотел быть поближе к родному Донбассу.
От города Горское Луганской области до фронта не так далеко, но в последний раз артиллерийские обстрелы были тут около 2 лет назад. Сегодня на улицах тихо, главная проблема – безработица. Местные угольные шахты работают все меньше, говорят местные жители. В Горском расположено одно из немногих специализированных учебных заведений Луганской области – школа-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии. Похожее заведение работает в Новоайдаре и в Луганске, которые сейчас контролируют пророссийские боевики. До боевых действий в Горском интернате было больше 200 человек, но с началом войны многие родители разъехались, и тут осталось всего 125 воспитанников. 17 из них – сироты, у 9 из которых нет даже опекунов, и о них должна заботиться администрация школы. Один из таких детей – 12-летний Витя Широчин. Его родители лишили родительских прав и перевели его с братом-близнецом Антоном в интернат. После начала войны детей вывезли в Одессу, а 1,5 года назад вернули в Горское. Брат остался у Черного моря, а вот Витя захотел быть поближе к дому. Его родители живут на оккупированной территории, неподалеку от Первомайска Луганской области. Мальчик говорит, что скучает по семье и друзьям.
Все уезжают на эту пятницу. Я буду тут кровь драить. Никиты тут нету.
Никита – это друг?
Друг. А он домой уехал. Его мама есть, Миша.
Психолог интерната Виктория Макатерская раньше работала в обычной общеобразовательной школе. «Витя учится в меру своих сил, хотя способен и на большее», — говорит психолог. Она регулярно проводит с 12-летним ребенком творческие и коррекционные занятия. Спрашиваем, над чем Вите приходится работать в первую очередь.
Познавательные процессы, память, мышление, внимание. Также налаживание взаимоотношений в группе, чтобы меньше конфликтов возникало между детьми. Разбираем конфликтные ситуации, если они возникают в классах. Они довольно-таки часто возникают.
С началом войны в школу поступили 7 переселенцев, но тут учатся и дети, родители которых остались на оккупированной территории, говорит Елена Комаристая, заместитель директора по учебной работе.
У нас таких детей немного, вот из выпускников это двое. Они их заберут туда и там уже дальше будут устраивать их дальнейшую судьбу. Хотя один мальчик, Агилька Алешка, он поступает здесь у нас в Северодонецке.
Хотя усыновляют здесь сирот нечасто, в день нашего приезда одному из школьников Егору Дрозду повезло. С 2012 года он несколько раз на Рождество и летние каникулы летал в гости к большой американской семье. Полгода назад они решились на усыновление, собрали необходимые документы, и теперь у Егора будут две новые сестрички и трое братьев. До этого, около 6 лет назад, одну сироту усыновила семья из Италии, еще одного – американцы. Но иногда в семью к себе берут сирот и местные жители, говорит директор интерната Любовь Маркова. Так, несколько лет назад школьника по имени Ваня с довольно тяжелым диагнозом взяла под свое опекунство жительница Луганской области Галина. Она работала проводником международного поезда, а после начала войны стала переселенцем, переехала в город Коростель Житомирской области. Сегодня Ваня заканчивает там 9 класс. Война сплотила жителей Горского, утверждает директор. Даже к интернату местные жители стали относиться с большей любовью. Михаил Штекель, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим возможную смену позиции американского президента Дональда Трампа по Украине. Вот буквально за пару часов до нашего эфира американское издание The Washington Post, ссылка на свои источники, сообщило, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон инициирует закулисные мирные переговоры с Россией по вопросу Украины. Насколько это связано с недавней встречей Трампа с лидерами Большой Семерки ЕС и НАТО? Не начинается ли пресловутая та самая большая сделка по Украине? Какой она может быть? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях журналист-международник Алексей Кафтан. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору присоединяется американский политолог Питер Залмаев, а также эксперт московского центра Карнеги Андрей Колесников. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Друзья, напоминаю, что звонки бесплатные со всей территории Украины по обе стороны линии разграничения в Донбассе. Алексей, как вы трактуете вот такую утечку в СМИ? Не секрет, что еще 2 месяца назад, в марте, на встрече с Ангелой Меркель, Дональд Трамп говорил, что не видит никакого смысла в том, чтобы США каким-то образом приобщались к переговорам по урегулированию, и тут вот такое заявление. Почему, с вашей точки зрения, Трамп изменил свое мнение, изменил ли вообще, не раздуваем ли мы?
Честно говоря, я пока еще не готов прокомментировать, есть ли такая информация. Давайте разберемся. Первый вопрос. У нас единственное, что есть, это факт утечки некой в The Washington Post. Кроме этого факта, нам неизвестно ничего на данный момент, за исключением разве что того, что Тиллерсон, вероятно, нечто подобное держит в голове, да, то есть имеет в виду перезапустить переговоры, собственно говоря, текст The Washington Post и говорит о том, что Тиллерсон намерен перезапустить переговоры. О неких тайных, закулисных и так далее встречах я, честно говоря, упоминаний не вижу. Вполне вероятно, что некие переговоры, разумеется, будут за закрытыми дверями, но это, в принципе, нормально для дипломатии вообще в целом. Здесь, однако, следует учитывать несколько моментов. Кричать зрада в любом случае преждевременно по меньшей мере, по той простой причине, что есть консолидированная позиция по отношению к России, и эта позиция была подтверждена неоднократно и на недавнем саммите НАТО, и на недавнем саммите Большой Семерки. Давайте прочтем, ну, прежде чем спекулировать по поводу слухов, давайте мы посмотрим, что есть конкретно. Есть совершенно четко зафиксированная позиция, документально зафиксированная, причем за минувшую неделю дважды, по меньшей мере. В то же время, и здесь трудно не согласиться с позицией Белого дома, что ну, нормандский формат не работает. По большому счету, это не является тайной. И
то есть здесь такой параллельный трек запускается, возможно, запустится?
Вполне возможно, и к тому же это может быть в то же время подключением Соединенных Штатов к нормандскому формату, но в форме, скажем так, неформальной, извините за каламбур невольный. Здесь стоит отметить, что на прошлой неделе буквально советница Федерики Могерини во время общения с участниками Валдайского клуба тоже сказала тоже, что нормандский формат, что Минск не работает, должна быть, вероятно, какая-то альтернатива, но в какую сторону смотреть, я близко к тексту это пересказываю, да, мы не видим. Собственно говоря, это вот в свете этого говорить о том, что американцы ведут какую-то закулисную игру, но, наверное, опять-таки преждевременно. Здесь я бы сказал, что речь, вероятнее, все-таки идет о некой консолидированной позиции и о неком поиске возможных решений, может быть, и вне минского формата, почему нет.
Давайте посмотрим на эту ситуацию, на эту утечку из внутри Америки. К нашему разговору по телефону связи присоединился Питер Золмаев, американский политолог, директор международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива». Здравствуйте, Питер.
Добрый день.
Питер, ваше мнение по поводу этой утечки в The Washington Post. Вот не секрет, что СМИ внутри Америки поделились на два таких лагеря. Одни четко за Трампа, другие против него. Какому лагерю принадлежит The Washington Post? Не хотели ли они его таким образом скомпрометировать? Потому что мы знаем, что внутри Америки очень спекулируется тема о возможных связях Трампа и его окружения с Россией.
Ну, я сразу скажу, что я в целом симпатизирую позиции Washington Post по поводу Трампа и его команды, но в данном случае должен также констатировать, что подана эта информация немного тенденциозно, где, в частности, вот упоминается оппозиция как республиканцев, так и демократов к любым реверансам в сторону России. Я считаю, что это не тот случай. Я считаю, что это как раз попытка Трампа на самом деле показать себя в качестве миротворца, и что, в принципе, ну, можно обсуждать, насколько реальная эта перспектива, это отдельный вопрос. Но было это подано именно так, ну и отвечая на ваш вопрос о разделении Америки на два лагеря, да, совершенно верно, и, конечно же, Washington Post принадлежит к такому не только к лагерю антитрамповскому, но и, наверное, и ведет во главе этого, я бы сказал, кемпа, что называется.
То есть можно допустить, что это вот такая провокация, дискредитация?
Ну, в принципе, да. Я на самом деле знаю неплохо этого Джош Логин. Это журналист, давнишний вообще ветеран. Он работал в свое время на Bloomberg News. И он, в принципе, отличается достаточно либеральной своей позицией. Поэтому я, на самом деле, ничего другого и не ожидал.
Питер, а такой еще вопрос к вам. Если допустить, что это все-таки правда, вот буквально два месяца назад Трамп такой подтверждал свой изоляционизм, да, на встрече с Ангелой Меркель, говорил, что вот европейские проблемы – это европейские проблемы, у вас есть нормандский формат, и тут такой параллельный поиск контактов. Что-то Трампу стало нужно от Путина или что-то поменялось после его вояжа в НАТО, Большой Семерки и встречи с лидерами ЕС?
Совершенно верно сформулированный такой наводящий вопрос. Да, Трамп абсолютно в отчаянии от этих скандалов на тему возможных связей его команды с Россией. Сейчас этот скандал подкатился уже очень близко к его семье. В частности, замешан Джаред Кушнер, его зять, который обвиняет в том, что, как вы знаете, он пытался наладить приватный такой канал коммуникации с российской стороной еще до инаугурации Трампа. Это очень серьезное развитие событий, и Трампу нужно срочно показать, что он сам себе принадлежит, что он может выступать в роли миротворца и где надо даже надавить на Владимира Путина. С другой стороны, это рискованная стратегия, потому что он таким образом отдает себя на милость Путину, потому что Путин будет решать, будет он помогать вылезти из этой ямы Трампу или не будет.
Спасибо большое. С нами на телефонном включении был Питер Золмаев, американский политолог. Алексей, если теоретизировать, уже много раз этот вопрос обсуждался, но все же, что стороны могут предлагать друг другу, вокруг чего может идти договор в нынешних условиях? Что Трамп может предложить Путину, что Путин может предложить Трампу, и где тут Украина?
Ну, я бы, наверное, начал с предложений Путина. На самом деле, единственное, что очень успешно удается предлагать Путину, это рэкетирская тактика. Сначала сделать проблему, а потом предложить ее решение, скажем так. Мы это видели, этот сценарий видели в Сирии. Попытки провернуть подобный сценарий намечается, ну, то есть вероятность подобного сценария намечается в Ливии. И, кстати, опять-таки «Большая семерка» достаточно четко отреагировала на эту возможность в своей заключительной декларации. Да, декларации. Вот. То же самое, в принципе, и с Украиной. То есть все очень просто. Предлагаем, то есть делаем проблему, предлагаем ее решение, да, и получаем за это определенные ништячки, определенное вознаграждение. Собственно говоря, так и работает Кремль на протяжении очень, достаточно длительного времени, я бы сказал, по меньшей мере, со времен Кавказской войны 2008 года. Вот, соответственно, что может предложить Трамп? Ну, как минимум, смягчение санкций или перспективу, по меньшей мере, такого смягчения. Но, опять-таки, здесь игра, знаете, очень сильно напоминает глобальный покер. Вот в свое время была такая эпоха всемирных шахмат, да, теперь эпоха всемирного покера, в которую, как ни странно, вот у нас теперь два джокера, по большому счету. Да?
Неожиданные своим поведением мировые лидеры, вы
да,
об этом, наверное.
И мир от этого, безусловно, не стал стабильнее, он не стал более прогнозируемым, но в общем и целом некую канву, по крайней мере, просмотреть можно. Да? То есть кто кого переиграет, кто кого перехитрит, и кто в конечном счете сорвет банк.
Давайте тот же вопрос об этой публикации из Washington Post. Теперь узнаем мнение из России. К нашему разговору присоединяется эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Андрей, видели ли вы вот эту публикацию, да, о том, что якобы Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, инициирует новые мирные переговоры с Кремлем по поводу Украины? Насколько вы в это верите, с чем вы это связываете?
Вы знаете, саму публикацию я не видел, хотя я только вчера, возможно, ровно потому, что я только вчера из Вашингтона, я ее и не увидел. Я думаю, что, ну, во-первых, публикация все-таки главных американских газет достаточно достоверна, на мой взгляд, и все эти утечки скандальные, которые были в последнее время, тоже в высокой степени достоверно, во всяком случае, отражают настроение американского истеблишмента, беспокойное. Ну, почему бы Тиллерсону не инициировать что-то, да, потому что, в принципе, Путин занял позицию выжидательную, спокойную. Он, судя по всему, считает, что мяч на стороне Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты должны придумывать некоторую повестку, некоторую начинку для их переговоров, потому что просто встреча на полях какой-то другой встречи с пожатием рук – это неплохо, ровно этим сейчас занимается, судя по всему, Путин с Макроном, но хотелось бы, чтобы два мировых лидера, от которых многое зависит, обсуждали что-то содержательное. Этим содержательным может быть какой-то там новый мирный план, пожалуйста, так сказать. Это не проблема, я думаю, Путин готов это обсуждать, возражать и так далее и тому подобное. Это ведь тоже часть как бы кризиса с американской администрацией, кризис, начавшийся с первого момента, как эта администрация пришла к власти. Чем-то нужно заниматься, что-то нужно предлагать, какие-то победы на внешнеполитических полях им очень нужны.
Вы верите в возможность вот такого нового мирного плана, учитывая то, что на вот этих прошедших саммитах все лидеры и Большой Семерки, и НАТО, и Евросоюза, и в частности администрации президента Трампа говорили, что готовы не только не отменять санкции, да, а их и усиливать. Вот такая воинственная риторика довольно-таки и у НАТО, и так далее. Какие могут быть варианты, какие могут быть сценарии, или снова такие, это такое долгосрочное прощупывание почвы, согласование позиций, торговля, и в ближайшее время каких-то прорывов той самой пресловутой большой сделки какой-то, которой, ну, вот, которая изменит, да, нынешнее статус-кво, не ожидать не приходится?
Мне все-таки кажется, что большой сделки сейчас ожидать не стоит. Это очень сложный процесс. Тем более, что в самом американском истеблишменте чрезвычайно скептическое отношение вообще ко всему, что делает Трамп. Даже если он предложит что-то разумное, это будет воспринято в штыки немедленно, с какими-нибудь сопутствующими утечками. В этом очень серьезная проблема. У них там свой как бы, такой ступор очень серьезный. При этом, безусловно, новый план мог бы стать предметом для разговора, потому что то же самое Минское соглашение, в общем, в кулуарных разговорах всеми считается тупиковым. Но не выполняют его стороны. Ни одна сторона, ни другая. Путин сейчас вообще перестал концентрироваться на этом. Ну, вот заморозилось вот этому состоянию. Ну, и бог с вами. Вот да, давайте пусть Украина там выполняет, Порошенко мучается. А мы посмотрим, что из этого выйдет. С Европой уже Путин смирился в том смысле, что вот есть экономическая рамка. Есть санкции, есть контрсанкции. Мы свои контрсанкции не снимаем, Европа не снимает своих санкций. Мы с этим совсем согласились, мы привыкли с этим жить, в том числе в экономическом смысле. Но это удивительно, что эта рамка настолько стала рутиной, что в последнее время даже вот в риторике российских политических официальных лиц стали проскальзывать упоминания того, что Европа остается нашим основным, оказывается, торговым партнером, что правда. Получается, что Лавров встречается с Могерини, Путин встречается с Меркель. Путин сейчас с охотой откликнулся на предложение Макрона приехать в Париж. И вот это некоторое смягчение риторики и смягчение отношений, оно свидетельствует о том, что, окей, ребята, мы готовы действовать внутри вот этой рамки, которая сложилась. Вот бог с ним, там, с этими санкциями, ну, понятно, вы с нас снять их не можете политически. Крым мы вам не отдадим. Донбасс, вот он заморозился, нам от территории не нужны, поддерживать мы там все равно жизнь будем, а значит, Украина пусть как-то там мучается, формулирует собственную позицию. Новая реалия такая, реал-политик нового типа. Вот, по-моему, это и есть позиция Путина сейчас.
Спасибо большое. Это был эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. У нас в гостях журналист-международник Алексей Кафтан. Мы говорим о возможном смене позиции Дональда Трампа по отношению к Украине. Друзья, напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашей дискуссии. Алексей, мне вот интересно ваше мнение. Вот если коротко, вот Андрей говорит, что санкции Россию не тревожат никоим образом. Это правда с вашей точки зрения? То есть может ли это быть козырем? Снятие санкций, смягчение этих санкций или что-то все-таки другое?
Политически, возможно, и не тревожит до тех пор, пока холодильник не начинает побеждать телевизор. Мы можем посмотреть на данные по экономическому падению в России, чтобы понять, тревожат или не тревожат санкции. Да, можно. Здесь, мне кажется, стоит разделять риторику и практику. И дело в том, что они не всегда совпадают, и это как раз тот случай. То есть я не соглашусь, они все-таки российского руководства как минимум волнуют, и тем более, что, опять-таки, когда холодильник начинает побеждать телевизор, на Болотную площадь выходят люди. Вот, не стоит об этом забывать. Здесь я бы все-таки возразил и вам насчет того, что изменится позиция Трампа по поводу Украины. Но для того, чтобы так говорить, нужно понимать, какая у него позиция сейчас. А я практически уверен, что его личной позиции по поводу Украины попросту нет.
А как же те самые декларации, о которых вы говорите, поддержка территориальной целостности?
Да, но давайте учитывать, что есть официальное мнение, скажем так, Вашингтона, как некой общности и некой политической сущности, да, и есть мнение лидера Соединенных Штатов, которое не обязательно совпадает, по меньшей мере, с официальной позицией его государства. А в случае с Трампом этого мнения просто может и не быть.
А вот мне интересно, кстати, почему, с вашей точки зрения, почему у Трампа нет позиции по Украине, по России, как многие говорят, обозреватели, ему неинтересна эта тематика, для него Россия находится на таком политическом, как бы, на политической обочине или что-то еще?
Смотрите, на самом деле есть множество тем, которые Трампу совершенно неинтересны. Трамп, по большому счету, это идеальный обыватель, который его, собственно, и избрал. Недовольный, мало заинтересованный
вещами, происходящими во внешнем мире и так далее, и так далее. Он страдает дичайшим дефицитом внимания, он, ну, будь он ребенком, ему бы наверняка поставили диагноз гиперактивность. Вот, совершенно четко прослеживается утомляемость, невозможность сконцентрироваться на серьезных проблемах, очень быстрая утрата внимания и рассеяние внимания, и так далее, и так далее.
Смена позиций хаотичная.
Да, хаотичная смена позиций. То есть, по большому счету, он большой ребенок. И вот здесь вот получается очень забавно, очень занятно, как первый большой выход его в свет, да, все-таки турне, которое началось с Ближним Востоком и закончилось в Европе. Собственно, он как раз это очень четко и продемонстрировал. Вспомним, да, инструктаж чиновникам НАТО, которые давали, что говорите коротко, не затягивайте беседу, если вы хотите удержать его внимание. Да, ну, вспомним, как нужно говорить с маленькими детьми. Рекомендации практически те же. Вот, то есть, да, он четко говорит, вот меня интересуют сделки, а за пределами сделок больше ничего. Вспомните, опять-таки, во время саммита Большой Семерки, когда речь зашла о торговых отношениях между Соединенными Штатами и Германией, the Germans are bad, да, и сколько раз его одергивали и поясняли ему, что нельзя сейчас говорить о двустороннем формате общения между Трампом и Ангелой Меркель, просто потому, что саммит не подразумевает такого общения. Вот, собственно, и все. То есть... Здесь, на самом деле, это большая проблема, поскольку пока Трамп находится в Белом доме и его положение как президента Соединенных Штатов в данный момент ничем не ограничено, ни истеблишментом, да, ни какими-либо юридическими практиками, которые, в принципе, прописаны и позволительны. Ну, недееспособность президента, к примеру, мы не будем о ней сейчас говорить, об импичменте говорить, опять-таки, по меньшей мере, рано.
И все-таки, да, я вам задам вопрос, да, об импичменте. Я понимаю, вы не американист, да, но вот слушатели в чате YouTube спрашивают в процентном отношении, какие шансы Трампа получить импичмент. С вашей точки зрения, сейчас об этом пока еще.
Смотрите, на самом деле возможность сценария импичмента отрабатывалась еще в ходе избирательной кампании. Причем отрабатывали ее юристы самой республиканской партии. Причем ядро, антитрампистское ядро, скажем так, республиканской партии, в которое, в частности, входит и Джон Маккейн. Вот, оно прорабатывало этот вариант, и есть юридические возможности для такого сценария, они имеются. Вопрос в том, с какими рисками сопряжен этот сценарий, с рисками для стабильности, опять-таки, системы, государственной системы Соединенных Штатов. Тоже есть, никому, в общем-то, не хочется ни расколов, ни потрясений лишних. Есть возможности там... просто передача власти вице-президенту Майку Пенсу, этот сценарий тоже отрабатывался. Поэтому говорить сейчас, я все-таки подчеркну, пока не завершено расследование ФБР по поводу связей между командой Трампа в ходе избирательной кампании и Кремлем, говорить о шансах на импичмент просто нельзя. Это, знаете, какие шансы, что я встречу на улице тиранозавра, да? 50 на 50, либо встречу, либо не встречу. Вот на данный момент ситуация именно такая.
Либо будет, либо не будет, да, импичмента.
Да, вот на данный момент я бы сказал так. А дальше все меняется достаточно динамично, и я не исключаю, что этот сценарий будет запущен, но пока сказать, что он так и будет запущен, я бы не решался.
В общем, становится понятно, но если я правильно вас понял, что Трамп, вот такой политический квант, который трудно уловить, трудно спрогнозировать, вот трудно понять, что от него ожидать, с вашей точки зрения...
Смотрите, не то чтобы его трудно... Его очень хорошо можно прогнозировать ретроспективно. Вот это достаточно просто. Учитывая его психологический портрет, учитывая, опять-таки, его выходы в свет, его заявления, его твиттероманию, в принципе, можно где-то попытаться, по крайней мере, понять логику его решений и его воззрений. Эта логика действительно существует. Вот. Но что касается принятия решений здесь и сейчас, это действительно...
Риск труднее. Существует. Да, риск вот есть. У меня как раз с этим связан вопрос к вам последний. Насколько вероятно, что Трамп при каких-то обстоятельствах успеет наломать дров в переговорах с той же Россией, есть ли институт или какие-то рычаги, которые могут, ну, остановить это решение, если оно будет совсем невыгодно для Украины, возможно, для союзников США в Европе?
Ну, смотрите, за все 100 с лишним дней президентства Трампа истеблишмент американский очень последовательно старался помешать ему стать самым плохим президентом в истории Соединенных Штатов. И, в принципе, старался достаточно успешно. Посмотрите, опять-таки, на то, какова официальная позиция Соединенных Штатов по отношению к оккупации Крыма, по отношению и аннексии тоже, да, по отношению к сирийскому конфликту, по отношению к генерации кризисов, которые занимается Россия. То есть, в этом смысле все достаточно четко. Ну, да, есть у товарища некоторые странности, не верит он в глобальное потепление, но так очень многие не верят, и не без причин, поскольку здесь-то стоит вспомнить, что некогда вице-президент Ал Гор очень сильно приложился к тому, чтобы в, это, чтобы в глобальное потепление...
Создать тему.
Да, и в, именно в антропогенный фактор глобального потепления верило как можно меньше серьезных людей. Вот, то есть сам тезис, может быть, он и правильный, да, но он дискредитирован, по крайней мере, с точки зрения Трампа, и в этом есть определенная логика. Вот, что же касается...
По поводу дров, наломает, не наломает, да, по процентному соотношению.
Что же касается дров, наломает, не наломает? Ну, я скажу, что скорее наломает, но все эти дрова так или иначе будут вывезены и сожжены, и, по крайней мере, проблемы будут исправлены. Поскольку, опять-таки, есть... с большим трудом, но все еще держащееся трансатлантическое и евроатлантическое единство, есть обязательства перед союзниками, и логика больших сделок, по крайней мере, на данный момент никому из них не импонирует.
Нереалистично, что, да, в принципе, было видно, да, на таком, на встрече НАТО, на встрече Большой Семерки. Спасибо большое вам, что пришли к нам. У нас в гостях был журналист-международник Алексей Кафтан, включались Андрей Колесников, эксперт Московского центра Карнеги, а также американский политолог Питер Залмаев. Мы говорили о возможной смене или корректировке позиции Дональда Трампа по отношению к Украине. Пришли к выводу, что, возможно, этой позиции пока как таковой еще и нет. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403. Закладка. Открываем Донбасс.
Юз сразу оценил Древицкого и вовлек его в круг своих 59 интересов. Древицкий вместе с бульдогами сопровождал Юза в его экскурсиях, доставлял ему образцы угля, камня, глин. Юз старательно записывал все сведения, добытые ему Древицким. Это Древицкий привел Юза к Кальмиусу, котловине, оказавшейся громаднейшим резервуаром с широким плоским дном для весенней воды. Близость каракупских железных руд, мощные угольные пласты, смежность огнеупорной глины, известняка, доломита определили место для завода, но Юз не спешил. Машины, котлы прибудут из Англии, а мелких инструментов, лопат, ломов, кайл, гвоздей, тисков, клещей и много других нужно было немало. Доставлять из Англии было далеко. Каждый гвоздь, каждую мелочь надо было ввести на валах из Таганрога или Мариуполя, куда приходили английские суда. Илья Ганимов, Юзовский завод.
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. В Лисичанске энергетики начали отключать от электроснабжения объекты водоканала. Утром были отключены две насосные станции. Без воды остались густонаселенные южные районы города. Энергетики обещают продолжать отключение, пока не будут обесточены все объекты водоканала. Причина – долги водников за электроэнергию. Ни городской совет, ни сам водоканал ситуацию пока никак не прокомментировали. В областной администрации заявили, что будут подавать обращения в правоохранительные органы, а пока воду людям будут подвозить автомобильным транспортом. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
В Лисичанске первыми остались без воды жители южной части города. В частности, густонаселенный район завода РТИ, где живет около 25 тысяч человек, перестал получать воду около 10 утра. Об этом рассказал местный житель Владимир Буряк. По его словам, о возможном отключении людей предупреждали, и многие сделали запасы воды. но надолго этих запасов не хватит.
Ну как же так? В южной части города 50 тысяч человек, по всему городу 100 тысяч человек, а больные, пожилые люди, дети маленькие, их же надо купать, приготовление пищи. Это же большой расход, ну двое суток, от силы трое, а дальше что?
Проблемы с водоснабжением в Лисичанске вызваны обесточиванием насосных станций водоканала энергетиками из-за долгов. В 10 утра были отключены две станции, но постепенно энергетики планируют обесточить все объекты водоканала. Об этом рассказал генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай. По его словам, Лисичанск водоканал должен за электроэнергию уже 130 миллионов гривен. О том, что будут отключения, водников, а также властей города и области предупреждали заранее. Никакой реакции не последовало.
Авдеевка, когда незаконные формирования там стреляют, да, Авдеевка неделями сидит без воды. И тут же там через 2 часа и министры, и замминистры все прилетают и как-то решают эту проблему. Тут об этой проблеме знают все, мы неоднократно тоже писали на высший государственный уровень, но абсолютно никакой реакции нет. Ни городской мэр, никто не звонит, ни областная администрация, а сейчас вот прям сделали трагедию. Это было раньше готовиться.
Вернуть электричество объектам водоснабжения, по словам Владимира Грицая, можно будет только в случае погашения задолженности или хотя бы при достижении договоренности о порядке и сроках оплаты долга. Тем временем узнать, как городская власть планирует решать проблему, не удалось. На наши звонки мэр Лисичанска Сергей Шилин не ответил. В областной администрации заявили, что о проблеме знают и сейчас организовывается подвоз питьевой воды населению автомобильным транспортом. Кроме того, по словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства обладминистрации Виталия Сурая, будет направлено обращение в правоохранительные органы.
С нашей стороны от обладминистрации по поручению главы готовится обращение к правоохранительным органам. Рассмотреть законность действий Луганского энергетического объединения.
Однако, по словам Виталия Сурая, подвоз воды – это временное решение, а сторонам конфликта нужно садиться за стол переговоров. В Лисичанском водоканале сегодняшние события пока никак не прокомментировали. Директор предприятия Евгений Лысенко рассказал, что у него постоянно проводятся совещания и попросил перезвонить позже. Ранее же он нам заявлял, что рост задолженности за электроэнергию имеет целый комплекс причин. Среди них низкие расчеты за воду со стороны населения, запоздалое внедрение экономически обоснованных тарифов, а также энергоемкость работы водоканала, где в структуре тарифа электроэнергия занимает 50%. А денег ни на оптимизацию водной сети, ни на погашение задолженности за электроэнергию у водоканала нет. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
В спортивной теме. Три футбольных клуба из Донбасса попали в топовую пятерку украинской премьер-лиги. Донецкий «Шахтер» оформил золотой дубль, стал чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины. Луганская «Заря» впервые за годы независимости Украины завоевала бронзу, а донецкий «Олимпик» дебютирует в Лиге Европы. И это учитывая, что клубы продолжают менять стадионы и арендовать новые базы. Итоги сезона для клубов-переселенцев подводили Ольга Стрижова и Татьяна Якубович.
Без своего стадиона, базы и с одним из самых маленьких бюджетов в украинской премьер-лиге. Темная лошадка национального первенства «Донецкий Олимпик» впервые проверит свои силы в Лиге Европы. По результатам сезона 2016-2017 годов донецкий клуб становится четвертым, хотя таких результатов от него не ожидали, говорит журналист издания Tribune.com Андрей Сеньків.
Всі прості пацани, як всі хлопці, які без царя в голові, да? Не отримують малі гроші, розуміють, хто вони, розуміють, що вони не є зірки, розуміють, що вони не є якісь, да? Там люди з іншої планети. І в них в команді абсолютно проста, робоча атмосфера, якої керує Роман Санжар, тренер, який ставить себе в рівні з футболістами.
Уже со следующего сезона донецкий клуб снова будет менять свое место дислокации. В этом сезоне он играл и в Сумах, и во Львове, и в Черкасах. Вот и где осядет команда в следующем, неизвестно, говорит спортивный директор ФК «Олимпик» Алексей Антонов.
Нет, не болеет. Не тренировочных баз. В базе у нас как, стоял вопрос, так он и остается открытым. У нас ее как бы и нет до сегодняшнего дня. Пока этот вопрос не решен. А касательно того, какой стадион квалификационных игр Лиги Европы, то я думаю, скорее всего, это будет либо Олимпийский, либо стадион «Динамо» имени Лобановского.
Луганская «Заря» впервые за годы независимости Украины завоевала бронзу. Такой результат важен не только для команды, но и для болельщиков, говорит тренер луганчан Юрий Коваль.
Рейтинг футболистов – это рейтинг тренерского состава, это как бы поддержка тех украинцев, которые живут сегодня на тех территориях, которые, к сожалению, не наши. Вот этот дух «Зари», который он как-то был, он остался. И сегодня не зря Гордиенко вышел капитан команды, это луганчанин, который прошел путь от для США, до команды мастеров.
Для луганчан вопрос стадиона теперь тоже открыт. Игры украинской премьер-лиги «Заря» уже третий год проводит в Запорожье. По словам руководства клуба, никаких непониманий со стороны местного клуба, городской власти по отношению к луганчанам нет. А вот игры Лиги Европы раньше проводились на одесском стадионе «Черноморец». Теперь же луганчане судятся с одесским клубом за то, что он не отдал «Заре» деньги, полученные от продажи билетов на Лигу Европы. По словам генерального директора луганского футбольного клуба Сергея Рафаилова, команда готова играть в Запорожье все матчи, но неизвестно, что скажет УЕФА.
УЕФА утверждены стадионы для группового этапа. НСК «Олимпийский», «Арена Львов», «Черноморец» и «Металлист». Одесса для нас отпадает сразу. Что касается «Олимпийского», то в прошлом году нам отказали, и в этом году ничего не поменялось. Когда мы подавали в УЕФА список стадионов, на которых можем сыграть, туда была внесена и Славутич-арена.
А вот донецкий «Шахтер», по словам спортивного журналиста Андрея Сенькова, прогнозируемо стал и лидером национального первенства, и обладателем Кубка Украины.
Успех «Шахтаря» был прогнозованным, потому что «Динамо» залишили купу футболистів, а «Шахтар» в принципі тримається на плаву, да, там залишаються бразильські гравці, які готові тягнути рівень першого місця чемпіонату України.
Уже на этой неделе состоятся финальные матчи национального первенства, но результаты этих игр уже не повлияют на расположение футбольных клубов Донбасса в турнирной таблице. Впервые в истории сразу три клуба попадают в топовую пятерку. Ольга Стрижова, Татьяна Якубович, Донбасс Реалии.
Недавно появилась информация о продвижении украинских военных на Донбассе. Почти километр территории освободили на Светлодарской дуге Донецкой области. Впрочем, это далеко не первый подобный случай в этом году. Военные эксперты уверяют, что с 2015 года украинские бойцы вернули уже десятки квадратных километров украинской территории. Телепроект «Донбасс Реалии» разбирался, как и почему происходит так называемое «ползучее наступление».
Данные о так называемом ползучем наступлении украинской армии мы получили от военного эксперта Михаила Жирохова. По его подсчетам, общая площадь территории, освобожденных таким образом, от 40 до 50 квадратных километров.
Вечером, это если стандартная такая тактика, то вечером выдвигаются до ближайшей посадки, которая не контролируется, лесополосы, которая не контролируется боевиками, наш взвод или два взвода и окапываются. Утром боевики ставятся перед фактом, что это уже наша территория.
Тактика жабьих прыжков, как еще называют подобные действия военных, позволяет сохранить жизни бойцов, поскольку продвижение обычно происходит без применения оружия. Но сегодня, как отмечают аналитики, такая тактика практически исчерпала себя.
Зараз такі сірі зони майже скінчилися. Тепер, щоб десь щось змінити, ти маєш десь посунути противника. Саме тому і виникають ці бої під Світлодарським в районі висоти 220 і під Авдіївкою в районі Ясинувацького блокпосту.
Авдіївська промзона. Донбас Реалії побували на одній із передових позицій, где украинской армии как раз и удалось отодвинуть боевиков. Произошло это во время последнего масштабного обострения этой зимой.
Понятно, что все стремались, там, рылись, ползли, рылись на животах, рылись, но зимой понятно, что рыть не сильно было удобно.
Несколько месяцев назад эта территория находилась под контролем сепаратистов. Сейчас это передовой рубеж защиты, который еще на несколько сотен метров отодвинул боевиков от домов мирных жителей.
Це сама така бойова точка, яка стримує противника і обороняє місто Авдіївку, да.
Впрочем, бойовики не прекращають попыток вернуть утрачений клочок землі. Калібрами, разрешенными мінськими договоренностями, не ограничуються.
Виход. Пройшло мимо.
В отличие от Авдіївської промзони, признают опрошенные нами эксперты, большинство серых зон не имели особого значения. Но у военных на этот счет свой взгляд.
Это очень важно, потому что это дает мотивацию. Ну, хотя бы метр украинской земли, своей земли человек, что вернул, это ему дает очень большую мотивацию, и это для него важно, что он не зря там сидит и что он отбивает, он защищает.
Обороны продвижения украинской армии в серой зоне нарушениями минских договоренностей не считают. Аргумент – новые позиции не нарушают границ, установленных соглашением. Более того, военные контролируют даже меньше, чем позволено. Ведь оккупированный боевиками город Дебальцево, согласно документу, тоже должен оставаться под их защитой. Левко Стек, Мар'ян Кушнір, Євгеній Головін, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Нужно ли обрывать все связи с Россией? И с какой страны Украине стоит брать пример об этом? И не только, слушайте в нашем медиаобзоре.
Для победы в войне с российским агрессором Украина как минимум должна обрубить все связи с врагом и остановить все, что с ним связывает. И, конечно, принять визовый режим. Это утверждает журнал «Украинский тиждень». Тогда, возможно, стиснув зубы, удастся победить. Не иначе. Тешить себя мыслью, что убийцу можно растрогать слезами или заговорить гуманными аргументами – бред, убеждает издание. А оставить его живым означает отложить эту процедуру на потом своим детям и внукам. Сегодня каждая слабинка – это путь к поражению и очередная порция снарядов на головы украинских граждан. Конечно, введение виз ничего существенного не изменит и, возможно, даже не приблизит победу, но это тот шаг, который продемонстрирует хоть какую-то позицию. Подробнее в статье «Еще один тест на зрелость». Высказывание о том, что не хватает политической воли или нет приказа о наступлении, или о том, что война выгодна руководству страны, неприемлемы. Все это полуправда или заранее подготовленная российская пропаганда, на которую поддаются десятки тысяч украинских граждан. Это утверждает интернет-издание «Обозреватель». Автор статьи отмечает, что если бы Украина воевала с так называемыми республиками Донбасса, то ей потребовалось бы 1-2 недели, чтобы освободить их. Однако воюет страна, по сути, с Россией, которая по технической оснащенности является второй армией мира. Воюет она со страной, которая на протяжении 25 лет беспрерывно увеличивала затраты на оборону. Это в то время, когда другие страны разоружались. А об Украине и говорить не приходится. Сложно поверить, но за 3 последних года война и оккупация территории Донбасса так и не были проговорены в национальном эфире. К тем, кто остался за блокпостами, не прозвучало ни одного обращения от президента, не названо ни одного реального срока деоккупации. Отсутствует и сама стратегия возвращения этих земель, об этом пишет «Зеркало Тыжня». Издание также утверждает, что Минск безальтернативен, только потому, что всех в той или иной мере устраивает его неисполнение. Так уже думают даже те, кто здесь воюет под знаменами народной земли. Однако, если возвращение Донбасса под украинский контроль буксует по объективным военно-политическим причинам, то совершенно не ясно, почему государство так легко и скоро отказывается от тех, кого считает своими. Для выхода из экономического положения, в котором оказалась Украина, вполне может пригодиться опыт Израиля. Об этом пишет «Новое время». Отмечается, что Израиль – государство, развивающееся в условиях войны. Оно использовало военный сектор в качестве источника инноваций. К тому же эта страна доказала, фактор войны – не аргумент против проведения реформ. Если существует внешняя угроза, жизненно важно, чтобы экономика укреплялась, ведь именно она является источником финансирования армии. А укрепление возможно можно лишь с помощью реформ, быстрых и одновременных, иначе ничего не получится.
Это «Донбасс Реалии». Пришло время выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов.
Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах компании «Яндекс Украина» в Киеве и Одессе. Как заявила спикер СБУ Елена Гетлянская, обыски проводятся в рамках уголовного производства о государственной измене. Напомню, президент Украины Петр Порошенко указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российских компаний. Данным решением вводятся, среди прочего, санкции против социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов. Доступ ко всем сервисам Яндекса и Mail.ru запрещен на 3 года. На вторник, 30 мая, запланирована встреча заместителей министров иностранных дел в нормандском формате. Украину будет представлять первый заместитель главы Министерства иностранных дел Вадим Пристайко. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца. По ее данным, в Берлине обсудят весь комплекс вопросов, касающихся имплементации минских договоренностей, текущая ситуация на Донбассе и, конечно, вопрос невыполнения Россией минских договоренностей. В Верховной Раде предлагают лишить возможности внесения залога в качестве меры пресечения для подозреваемых во взяточничестве. Соответствующий законопроект зарегистрировала группа народных депутатов из фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Документ предусматривает внесение изменений в статью 138 «Содержание под стражей Уголовного процессуального кодекса». Подобный законопроект вносится на рассмотрение Верховной Рады не впервые.
30 и 31 мая в Мариуполе на открытых площадках для жителей и гостей города выступят два оркестра – полиции Донецкой и Закарпатской областей. Как сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции Донеччины, 30 мая музыканты примут участие в торжествах на Театральной площади по случаю годовщины запуска патрульной полиции в Мариуполе. 31 мая оркестры будут выступать в парке имени Гурова. Начало концертной программы в 17 часов. Слушатели ожидают как классические, так и современные композиции в исполнении музыкантов-полицейских. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 30 мая, на Луганщине и Донеччине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 27.
Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Слушайте нашу программу в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполь Счастье 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежный 88.2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95.7 FM, Славянск, Краматорск, Дружковка, Торецк, Бахмут и Константиновка 94 FM, Маринка и Красногоровка 95.3 FM. Также прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров вы можете найти на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube и на наших страницах в социальных сетях. А это, я напоминаю, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Твиттер. Друзья, удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.